Привет тебе, слушатель. На связи ролевой подвал. Это Wunder, и это зайду позже. Подкаст про настольные ролевые игры во всем их многообразии. Я когда-то задумал записать маленький выпуск про механ, который в Unknown Armies мне попался. Я его потрогал руками и решил, что можно будет про это рассказать в подкасте. А потом думал и решил, что можно вот это вот еще про это рассказать. А вот это вот еще можно упомянуть. И слово за слово, оно все заверте. И поэтому сегодня ты и я сидим в виртуальной студии с бутылочкой подкастовухи, и ты слушаешь выпуск про отыгрыш. Слово какое? Фундаментальное слово «отыгрыш». Сегодня я расскажу, что такое, по моему мнению, отыгрыш. Почему все игроки порой тупят и не могут прикольно ответить на вопрос, что ты сейчас делаешь, который ведущий задает частенько. И еще я расскажу про всякие настольные ролевые игры, и не только в контексте того, как свести нам вот такой вот этот вот тупеж к минимуму, а количество классных заявок повысить. Я тут не расскажу про единственный рабочий способ, который должны все использовать, и все-все будет хорошо.
Отыгрывайте только так.
Не, каждый из нас ходит по граблям, пробует разное и учится на ошибках. В основном на своих, конечно же, для того, чтобы найти то, что ему понравится. Максимум, что я могу сделать, я могу стратегически рассыпать грабли перед тобой, чтобы ты мог понять, как можно себе в этом нелегком деле помочь и понаступал на них весело и увлекательно. Начнем с определения, что такое, как по мне, отыгрыш. Это когда ты знаешь, что твой персонаж в любой ситуации может сказать или сделать. Определение утилитарное, потому что, как по мне, это самый важный аспект отыгрыша. Ты можешь издавать прекрасные звуки варвара, когда играешь варваром. Это приятно, но это не обязательно. Ты также можешь говорить только от лица персонажа, и никак иначе. Это тоже приятно, но тоже не обязательно. А вот что всегда важно, это чтобы игрокам было всегда что сказать. Поскольку ощущение паралича, когда ты понимаешь, что вот тут можно сделать круто, но я не знаю как, мы все с ним сталкивались, и каждый раз это неприятно. Чем чаще ты будешь осознавать, что можно сделать, тем чисто статистически чаще будут крутые всякие моменты случаться, поскольку количество перерастает в качество в данном случае. Прежде чем пытаться побороть эту проблему, нужно найти причину, почему она возникает. Почему мы порой не понимаем, что делать. 5 причин у меня не нашлось, но нашлось 1,5. Начну с половинки причины, поскольку оно в моменте решается, как правило, и всем хорошо, все идут дальше. Вот мы играем в наши любимые настольные ролевые игры, сидим, разговариваем, ведущий нам что-то описывает, ведущий нам ставит какую-то сцену, и мы, как игроки, не понимаем, можно ли вообще тут что-то поделать и во что тут, собственно, играть. Может быть, нам ведущий все это рассказывает для того, чтобы что-то рассказать. Может, это экспозиция просто. Он не ожидает, что мы будем здесь что-то делать. Может быть, ведущий нам рассказывает и описывает, и ставит какую-то сцену для того, чтобы персонажи игроков повзаимодействовали друг с другом, а не с окружающим миром. Это тоже, как правило, видно. Может быть, ведущий описывает, рассказывает, но не четко очерчивает ставки или цели сторон. И мы в результате видим, что вроде можно, но не совсем понятно. И в воздухе непонимание какое-то висит. Также бывают ситуации, часто в сценах, связанных с диалогами всяческими, где ведущий описал, игрокам даже понятно, что делать. Мы поговорили, достигли, может, своих целей или там каким-то компромиссом пришли, и сцену вроде надо бы уже закончить, потому что тут нам нечего сказать. Мы все, что хотели, все сказали, во все поиграли. А ведущий по какой-то причине дальше не едет. Он не говорит: так, все, да, вы, я смотрю, договорились с этими бандитами, проматываем до... Теперь вы на конях едете к этому подземелью. И вот в эти моменты, когда ведущий не понимаешь, что сцена закончена, у нас, опять же, в воздухе витает то, что что-то вот некомфортно. Но такое, как правило, в моменте видно и чинится, и чем опытнее ведущий, тем реже это происходит. Вторая основная причина связана уже с игроками и исходит из того, что есть у игроков всегда бесконечное количество опций того, что могут они сделать. Это выгодно отличает настольные ролевые игры от других игр, но изобилие возможностей иногда возникает паралич, как у ведущего, когда ты готовишься к встрече, кладешь перед собой чистый лист, и мозг зависает. Смотришь на эту бездну, только бездна не черная, а белая, но от этого она не менее противная, потому что ты тонешь Для этого нужен нечистый лист. Нам. Хэштег нечистый лист. Потому что нам нужен контекст. В данном случае, для примера, вот ведущему, когда он готовится к встрече. Поскольку если у него будет хоть что-то, то тут приходят сразу идеи, творятся такие вещи. Я вот это, на основе этого придумать вот такое, развить идею. Или, может быть, как-то поправить идею. Или, может быть, это все фигня, но у меня есть другая идея получше. В любом случае, опа, все, сразу, мы куда-то поехали. И большинство советов ведущего сводится к совету «возьми откуда-то контекст, только в разных формах». Дай знать, если хочешь выпуск про это. Ведущим-то как хорошо. У него до игры недели еще. Ты сидишь, у тебя есть время на то, чтобы подумать, а потом, может быть, еще раз подумать. Никто тебя не гонит. В случае же игроков, вопрос, что ты сейчас делаешь, он звучит вот прямо сейчас, когда все смотрят. Порой сложно что-то придумать классное. Вот бы были советы для игроков, которые бы помогли нам не сидеть и думать так, что же сделать такого крутого. Потому что все мы хотим делать крутое. И такие советы есть, даже не просто советы, есть разные настольные ролевые игры с разными механиками, которые могут помочь в этом. Механики в отрыве от целостной игры не всегда работают, но лучше их знать, чем не знать. Потому что, как я и говорил, нужно по граблям-то походить. А без этого, знаете ли, сложно, не почитав игры или не послушав этот выпуск. Хе-хе-хе. У меня будет несколько советов разной степени очевидности. Начну я с совета номер 0. Я вот сразу скажу в начале, не буду играть в игры в стиле «дослушай до конца, чтобы узнать мой самый главный совет». Не, если тебе нравится подкаст, то ты знаешь, что с ним делать. Правило номер 0. Что бы ты ни выдумал, какие бы идеи, облегчающие тебе понимание того, как твой персонаж может подействовать, ты бы не написал или у себя в голове не придумал. Вот то, каков твой персонаж, всегда озвучивай это ртом всем. Вот прям ртом и вот прям всем. Не у себя в голове, не ведущему в личные сообщения, а вот всем участникам. Единственное исключение из этого правила — это если сами правила игры говорят тебе что-то не упоминать. К примеру, в Ten Candles один из аспектов персонажа, он по умолчанию неизвестен всем. Он известен только части группы, он кладется внизу. Там из-за того, как игра устроена, ты когда в конце очень пафосно берешь, описываешь, сжигаешь, все кайфуют. Но это исключение, которое подтверждает правило. Зачем так делать? Зачем говорить это всем? 5 причин снова не нашлось, к сожалению, но нашлось 4. Во-первых, в очевидных, чтобы все остальные были в курсе, что у тебя за персонаж, и они не пытались как-то угадать, что там у тебя за персонаж на основании того, что ты говоришь или ты делаешь, а чтобы было все понятно, чтобы было. Для чего это нужно? Во-первых, чтобы... Если с твоим персонажем, даже не если, а когда с твоим персонажем будет происходить что-то важное, чтобы все остальные не сидели с покерфейсами и такие, что-то происходит, возможно, важное. Или еще хуже, когда ты с ведущим наедине сидишь, при всех что-то обсуждаешь, видно, что тебе весело, видно, что ведущему весело, а все остальные сидят с покерфейсами и такие, ок. Видимо, там что во что-то интересное играете сейчас, но мы не в курсе. А во-вторых, чтобы, если вдруг твой персонаж делает какие-то неочевидные действия, основываясь на том, какой он, чтобы у остальных не включалась подозрительные реакции в стиле «они дичь ли сейчас начнет происходить», поскольку ты напрягаешься внутренне, когда ты слышишь что-то неочевидное от другого игрока, особенно если вы не так много вместе играете, потому что ты не знаешь, что ждать других людей. Так вдруг это сейчас, что-то начнется нехорошее. И чем меньше ты так напрягаешься и задумываешься, тем лучше. Во-вторых, почему это важно? Чтобы ты сам был в курсе. Звучит контринтуитивно. Как это так? Я же придумал это. Как я могу быть не в курсе? Мысль, которую ты выдумал у себя в голове, это одно. Мысль, которую ты из головы поместил на бумагу, это другое. И мысль, которую ты взял с этой бумаги назад себе в голову и через рот донес другим людям, это третье. У всех у нас были случаи, когда ты говоришь... Да, конечно, в голове у меня это звучало гораздо лучше, но когда я попытался это объяснить, или когда я попытался это записать, я понял, что нет, так работать не будет, а это какая-то дичь. Чем раньше ты узнаешь, что, возможно, ты выдумал то, чего тебе даже самому не понравится, тем лучше. Поскольку если при записи или произнесении вслух это твоя идея звучит не круто, то либо ты сразу поймешь, что нужно это менять, потому что тебе самому показалось не крутым, либо все остальные посмотрят и звучит как-то странно. Или, может быть, они скажут, что звучит как-то странно, но вот если ты тут чуть-чуть поправишь, это, может, получше впишется. И ты такой, опа, здорово. По поводу послушают, поправят. Третья причина, почему стоит озвучивать всем ртом, какой у тебя персонаж, чтобы остальные в случае чего могли подбросить тебе идей. Мы все порой тупим и не можем придумать как-то круто ответ на вопрос, что ты сейчас делаешь. Прикольно, когда все остальные знают, что у тебя за персонаж, и могут тебе что-то сказать, потому что больше голов лучше, чем одна голова. Кто-то может сказать: «Ты чё, пёс? Что это такое?» И я прихожу играть своим персонажем. Я не прихожу играть для того, чтобы другие игроки советовали мне, как играть моим персонажем. Это какая-то дичь. На что я могу спросить: «А ты так пробовал играть?» Поскольку не исключено, что тебе понравится. Это номер один. А номер два — это порой возникают забавные ситуации из-за этого. К примеру, наш какой-нибудь человек-воин. Человек-воин по имени Ллойд. И у него, например, он считает, что любое рабство и любое лишение свободы — это неправильно. Такого быть не должно нигде. И вот там есть какие-то бандиты в подземелье. Он думает, что же мы делать с ними будем. Ну, все думают, точнее. Тут кто-то другой игрок вспоминает о том, что «А у этого Ллойда-то Ллойд не приемлет ни в каком виде рабства. Этих бандитов держат в плену гоблины». И игрок за Ллойда, он такой: это, конечно, хороший аргумент, но все-таки это... Нет, это совсем какие-то отбитые бандиты, мы не будем их спасать. Это прозвучало только что как внутренний диалог персонажа. И удача в одно лицо разыграть такое, чтобы всем было интересно. А когда больше одного человека знает о том, что у тебя за персонаж, это встречается. И каждый раз это прикольно. Не обязательно следовать идеям, которые подбрасывают тебе другие игроки. Но вот такие вот моменты... Это здорово. Можно написать отдельный выпуск на тему того, что когда твой персонаж не совсем принадлежит тебе, от этого только лучше, но об этом в другой раз. Да и знаете, если хочешь, чтобы другой раз случился. И в-четвертых, почему стоит всем говорить, это чтобы ведущий мог тоже это послушать, намотать себе на ус и сделать что-то для тебя. Если ты вдруг начинающий игрок, и ты не в курсе, то у каждого ведущего есть усы. Эти усы могут быть настоящими, эти усы могут быть выдуманными, но без усов ведущих не бывает, потому что нужно куда-то наматывать все то, что говорят игроки, все то, что приходит в голову. Следующий совет, после номера 0 идет номер 1, он из рубрики «Очевидное невероятное», но... На всякий случай проговорю. Задавай вопросы, если что-то неясно. Спрашивай других игроков, если непонятно, зачем они что-то делают. Если непонятно намерение, непонятен план. Обычно ведущий задает такой вопрос. Если вдруг он не задал, может, ему понятно, а тебе непонятно. Задавай, может быть... Игрок сам не подумал, зачем он что-то делает и какое у него намерение. А вот этот вопрос может его в нужное русло направить. Так как порой одна всратая заявка может породить каскад какой-то ерунды, которая никому на самом деле была не нужна, но просто из-за того, что мы не остановились, мы вот поехали по сатане все. Также, естественно, можно спросить ведущего. Этим обычно разрешается проблема, вот половинка той проблемы, что мы не понимаем, во что тут вообще можно и стоит играть. Такие вопросы даже лучше задавать над столом, то есть не через персонажа какому-то NPC, потому что в этом случае все это рискует превратиться в испорченный телефон, в какую-то угадайку. Такого нам не нужно. Можно прямо над столом, как игрок ведущего, спросить. Вот мы вроде как договорились с этими бандитами. Может, нам что получается? Они как бы все, им от нас больше ничего не надо. Мы все получили. Что, может, мы поедем в это подземелье уже на конях? Ведущий такой: опа, да, все отлично, поехали. Совет номер 2. У персонажа должны быть цели, задачи. В данном случае это слова-синонимы. Кто-то может говорить про абстрактную мотивацию, но слово «цели» или «задачи» мне нравится больше. Какие задачи должны быть у персонажа? Во-первых, они должны быть понятными и простыми. Понятный и простой — это не значит легко достижимый. Понятный и простой — это значит все понимают то, чего хочет персонаж. Задачи могут вести себя как лук или как огр, существовать слоями. У персонажа может быть задача на конкретную сцену. Я уговорю шамана гоблинов, чтобы он отпустил нам пленного торговца. У персонажа может быть задача на встречу. Я найду в этом подземелье пленного торговца. Или у персонажа может быть задача глобальная, которая не факт даже, чтобы ее можно было достичь, но это может быть таким кредо жизненным или путеводный такой свет, который ведет за собой и помогает при принятии решений. К примеру, вот то, что мы там придумали про рабство, у Ллойда выше о том, что я не приемлю рабство и лишение свободы. Ни в каком виде оно должно быть уничтожено. Все. Искоренено с наших земель прочь. Может ли такую задачу выполнить человек, воин Ллойд первого уровня? Вряд ли. другой стороны, у персонажа первого уровня вряд ли есть какое-то жизненное кредо, но об этом позже. Пара примеров игр, из которых такое можно почерпнуть. Во-первых, есть игры от Burning Wheel Headquarters. Это Torchbearer. Да не без упоминания Torchbearer в Рулевом подвале. Ноль. Mouseguard, она же Мышиная Стража, и сам Burning Wheel. Там у персонажей есть цели навстречу, какие-то конкретные. В случае Torchbearer у персонажа прям есть кредо, который прям так и называется, кредо. В случае Burning Wheel одно из убеждений персонажа может быть таким вот возвышенным кредо. В Torchbearer кредо персонажу не пишется на старте, оно пишется спустя несколько встреч, когда персонаж уже повидал всякое дерьмо, и у тебя, как у игрока, есть больше контекста. Либо, конечно, можно написать на старте, тут уж ты же все, делаем, что хотим. Вторая игра, которую хочется привести в пример, это игра «Тысяча одна ночь» за авторством Мэгги Бейкер, где у каждого из персонажей есть зависть. Персонаж завидует чему-то у другого персонажа. И эта зависть вызывает в нем конкретное желание что-то сделать. Наш Ллойд может, например, завидовать тому, что другой персонаж в группе, к примеру, какой-нибудь будет эльф-рейнджер, молодец и отлично выслеживает в лесу там зверей, следы читает. А желанием его может быть, я докажу ему, что он-то может хорошо выслеживать все в лесу, а вот в подземельях король выслеживания и навигации — это я. Что дает наличие у персонажа целей. Во-первых, и в самых простых, это делит весь мир вокруг персонажа на две половины. Все то, что мешает ему достичь цели, и все то, что помогает ему достичь цели. Принимать решения в таком контексте становится гораздо проще. Таким же образом, если целей больше одной, то там уже, возможно, нюансы, конечно. Особенно забавные нюансы могут быть, когда цели начинают конфликтовать друг с другом. Менее очевидная, но тоже полезная цель можно и нужно использовать как лакмусовую бумажку для понимания того, что мы пришли играть в одинаковые цели и задачи персонажа. Можно и нужно подстраивать к общему настрою игры в описание того, в загруз того приключения, которое нам ведущий сказал. Или в игру, в которую мы пришли играть. Очень странно играть в условный всяческий ОСР, не желая разбогатеть. Зачем это важно и нужно подстраивать и настраивать цели на одну страницу? Потому что в противном случае может получиться лебедь-рак-щуковая многоножка, из-за которой игра сначала тянется в разные стороны, туда-сюда, вместо того, чтобы ехать прямо, а потом игра просто рвется. Вид, порвавшийся из-за этого игры, это неприятное зрелище, которое лучше лишний раз не лицезреть. Тут есть бонусный совет настоящим боссом бара «Ролевая устрица». Цели круто привязывать к другим персонажам или привязывать цель твоего персонажа к цели другого персонажа. К примеру, то, что мы говорили, что я докажу вот этому нашему эльфу-рейнджеру, что я настоящий босс исследований подземелий и навигации по подземельям. То мы привязали свою цель к другому персонажу. От этого всем прикольнее, потому что у нас появляется какая-то динамика внутри группы. И большинство игр от этого выиграет. Следующий большой совет — то, что у персонажей должен быть контекст. Звучит очевидно. Контекст, да. Нам же нужен контекст. Каким образом его можно достичь? Во-первых, у персонажа могут быть всяческие там аспекты, или как в случае с Fate Core, у него может быть прям еще концепт отдельный. Упоминание вот этого все встречается во многих играх. На ум приходит там Fate Core, на ум приходит Hero Quest, который делал это давно. И на ум приходит, у нас есть аспекты дома и в Джон Картер of Mars. Да даже, по-моему, в том же Криолисе было что-то похожее. В случае Fate Core это наиболее структурировано, там у персонажа есть общий концепт, у персонажа есть какая-то проблема, у персонажа есть три, по-моему, еще аспекта. В случае нашего замечательного человека-воина Ллойда, его концептом может быть, что он последний горец племени полной луны. Сразу в нескольких словах так много вопросов. Он какой-то горец, какое-то племя, последний, воу, сразу. Приходит идея творить такие вещи. Его проблемой может быть, что он проклят болотным волшебником. Слов мало, а вопросов много. И контекст тоже есть. Если вдруг в игре появится какой-нибудь там болотный волшебник, или появятся горцы, или еще что-то, нам, как игроку, проще будет решить сразу же, как мы к чему-то относимся, и все в этом духе. Снова упомяну игру от Burning Wheel Headquarters, что Mouseguard, что Torchbearer, что Burning Wheel — Там у персонажа есть убеждение, и убеждение — это то, что хорошо позволяет задать контекст. Там, я лидер этой группы приключенцев, может быть, убеждение у кого-то. Сразу, оп, понятно, как ты можешь действовать в той или иной ситуации. Помимо убеждений и целей у персонажей в колесных, если так можно сказать, играх, у них еще есть инстинкты. И инстинкт — это то, что наш персонаж делает на автомате. Может быть, он натренирован в этом. Или просто душа у него лежит к чему-то. К примеру, инстинкт может быть, я всегда пытаюсь облегчить чужие страдания. Вот наш вот такой вот человек-воин. В контексте того, что там какой-то последний, проклятый, сразу много вопросов приходит в голову. А если ты еще это озвучил другим игрокам, это у них еще вопросы придут в голову. И они будут спрашивать, а ты будешь отвечать, или ведущий будет спрашивать. Или даже не спрашивать. У тебя другие игроки будут спрашивать, а ведущий будет на ус себе мотать, на большой свой метафорический, и что-то мутить. То по поводу инстинктов есть совет боссам. Еще один совет боссам, бар «Орлевая устрица». Инстинктом очень прикольно втягивать персонажа в проблемы, когда ты видишь, что если ты сейчас поддашься инстинкту, то будет хуже, но никто вроде как и не против, потому что, ну, прикольно, потому что это правдоподобно, логично, и все даже не против, чтобы, может быть, стало хуже. И еще один пример, это то, из чего родилась идея этого выпуска, это триггеры из Unknown Armies. Сначала пример попроще. В генезисе, который тоже есть на русском, у персонажа есть страх. Я не помню, обязательно ли его писать это или это опциональная штука. Там ты пишешь то, чего твой персонаж боится. Так как страх — это односложное чувство и недостаточно сильное, было бы прикольно, если бы было что-то помимо страха. В Unknown Armies у каждого персонажа есть три так называемых триггера. Там эта игра про бед с башкой немножко. Это то, что триггерит персонажа. Вот прям триггерит. Там их есть три вида. Там есть страх, триггер страха, триггер ярости. Или тут еще можно сказать, что это триггер отвращения. Потому что, ну, отвращение — тоже прикольная эмоция. И в-третьих, триггер вдохновения. В случае страха, если тебя что-то вот триггерит, и это триггер страха, то ты пытаешься избежать этого. Если это ярость или отвращение, ты пытаешься от этого избавиться всеми силами. А если это вдохновение, то ты, наоборот, пытаешься поучаствовать, может быть, в этом, или улучшить, или помочь. К примеру, говоря вот про страх, упоминаемый уже несколько раз, чего наш персонаж может бояться? Огромных пауков. Я вот тоже боюсь огромных пауков. Также наш персонаж может бояться замкнутых пространств. Что-то более абстрактное, но тоже страшное. Наш персонаж может бояться таких абстрактных вещей, как немотивированное насилие. Или, может быть, он не боится его, а его... у него это вызывает гнев и ярость. Эти триггеры могут быть насколько частными, так и настолько общими, как пожелаем. Механика, похожая на триггеры, но не совсем, есть в игре, которая называется Red Markets. И там у персонажа есть слабое место, мягкое место, и в оригинале это Tough Spot. Я сейчас, когда дойдем, я объясню. Я не нашел нормального у себя в голове перевод на русский язык. Слабое место — это слабое место персонажа. Не в смысле физическое, то, что там, у меня слабые колени. Нет, здесь такие же могут быть абстрактные вещи. Например, его слабое место персонажа может быть его жена или какой-то другой NPC. Слабое место, если вдруг кто-то нашел слабое место персонажа и пытается на него надавить, мы стараемся избежать этого всеми силами. Мягкое место, что нравится нашему персонажу, от чего он получает удовольствие, чего он хочет видеть еще. И Tough Spot. Red Markets — это игра про зомби-апокалипсис, поэтому все персонажи, которые там есть, они повидали некоторое дерьмо. И вот эпизод в прошлом, когда ты повидал некоторое дерьмо, называется вот твой tough spot. Может, мозоль или... Мозоль, кстати, неплохое. Это какое-то твердое место твое, метафорическое. Оно мешает жить, оно порождает проблемы. Может быть, дает какие-то бонусы, может быть, нет. Тут уже вопрос. По поводу мест из Red Markets и триггеров из Unknown Armies, когда ты пишешь такой триггер, ты как игрок обещаешь сам себе, что твой персонаж не может не подействовать, если за этот триггер дернуть или на это место надавить. Он не может просто стоять и ничего не делать. Без этого чудо не произойдет. Заключительный совет для игроков. У персонажа должны быть связи с миром. Персонаж может быть связан как с другими персонажами, как персонажами игроков, так и неигровыми персонажами, так и каким-то, может, организациями. Желательно, чтобы объектом связей было от тебя что-то надо. Или наоборот, либо тебе от них было что-то нужно. Пара советов для боссов нашего бара. Во-первых, круто подвязывать цели к развитию этих связей. К примеру, И я поражу наших сопартийцев своей храбростью. Тут у нас и цель у персонажа есть. Мы еще и подергаем за какие-то связи потенциально. И второй совет для боссов. Устанавливать связи можно несколькими способами. В Apocalypse World, в Dungeon World у каждого персонажа есть некоторое количество связей на старте. И они обычно там записываются, к примеру, прочерк должен мне кучу денег. И вот в прочерк предлагается записать имя или NPC, или персонажа игрока. Потом там, там, например, Артём, вот этот рейнджер твой не против, что если он должен моему персонажу кучу денег? И там, да, отлично, поехали. Совет тут какой? Устанавливать связи не утверждениями, а вопросами. Оно наверняка есть где-то еще. Я подсмотрел это в Unlimited Dungeons, это хак на Dungeon World. А в пути к особой цели вроде бы было что-то подобное от зама. Наверняка там много хорошего. Ты, когда устанавливаешь связи, ты спрашиваешь, кто из вас должен моему персонажу кучу денег? И все-таки подумали, ответили. Это мелочь, но такой разворот на 180 градусов в установке связей делает лучше, так как оно как-то всех собирает. И опять же, вопросы в настольных ролевых играх — это хорошо. Под конец у меня есть несколько бонусных советов с точки зрения ведущего, того, как постараться уменьшить у игроков тупёж. Во-первых, сцены, которые ведущий описывает и создает, они должны подталкивать к действию. Сразу должно быть понятно, что тут как. У сторон, если они есть, или конфликты, или чего бы то ни было, у них должны быть цели. Особенно в сценах, где не происходит какой-то боевой движухи, потому что там-то все понятно. А в диалогах совсем золотце — это если у обеих сторон диалога есть цель, свои собственные цели, и после переговоров или чего бы то ни было, по результатам какого-то конфликта стороны находят компромисс. Это прям на эту тему можно посмотреть «Мышиную стражу» на русском, или «Burning Wheel», или «Touchbearer». Правило по конфликтам там. Оно вот как раз про это. Вы не просто пришли уговорить кого-то, продать вам что-то подороже. У каждой из сторон есть свои цели. Еще можно в The One Ring, есть механика социальных энкаунтеров, вот там тоже про это. У каждой из сторон есть свои цели, мы пытаемся как-то сойтись посерединке. Или не посерединке, тут уж как у нас, как наши аргументы и как кости скажут. Во-вторых, для ведущего смотри, что есть у игроков, что они себе записали, что они себе придумали. Так как они записали и придумали всякое, подразумевается, что они хотят в это поиграть. Круто, если ты дашь им возможность, когда ты ставишь на препятствия на пути к их целям, когда ты на прочность их убеждения проверяешь, когда ты за их страхи дергаешь, чтобы они победили страхи. Все это круто. И, наконец, порой, когда мы играем во что-то, нам может перехотеться играть в то, что в итоге получается на игре. Тут уже вот у игроков есть такое преимущество, что они-то знают, что у них за персонаж, они всем рассказали, картина общая уже есть. А у ведущего нет совсем общей картины какого-то сюжета, потому что ты же не пишешь сюжет для своих игроков в играх. И иногда оно как-то выходит не в ту сторону. Опять же, то, что мы думали у себя в голове, в реальности может выглядеть совсем не так. И это нормально. Совет из рубрики «Очевидно, невероятное». Поговорите после какой-нибудь встречи вместе с игроками. Просто над столом решите, что нам с этим всем безобразием делать. Так как в настольные ролевые игры мы приходим для того, чтобы играть с людьми, а не то, чтобы просто играть в игру. Поэтому, когда мы говорим, мы видим, что нас слышат и пытаются делать так, чтобы было всем замечательно и хорошо, когда все за столом это делают. Получается здорово и замечательно. И ради этого мы и собираемся в эти наши настольные ролевые игры. На такой вот замечательной ноте я, пожалуй, закончу. Пиши в комментариях всяческие вещи, которые помогают тебе знать и понимать, что твой персонаж может сказать или сделать. Так как я привел малую часть примеров, я тут говорил только про то, что сам трогал фактически руками на играх. Засим, откланяюсь. Бутылка под костовухи опустела. Это был «Зайду позже». Это был «Вундер», «Ролевой подвал». Еще услышимся, я думаю. И вот так вот. Пам-па-пам, пам-пам-па-пара-пара-пам-па-пам. Пам-пам.